Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Иркутске проходят первые похороны жертв авиакатастрофы. В Индии в результате серии терактов погибли не менее 147 человек. В Санкт-Петербурге начинаются мероприятия антиглобалистов, приуроченные к саммиту «Большой восьмерки». В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Будут похоронены трое погибших жителей города. По последним данным, катастрофа унесла жизни 125 человек. Более 70 спаслись, многие находятся в больницах. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки в Иркутском аэропорту и врезался в постройки. Рассматривается несколько версий трагедии. Среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и ошибка экипажа. Говорит заместитель министра транспорта России Борис Король.
Основная работа будет направлена на работу с родственниками. Надо будет готовить отправку опознанных тел, надо будет проводить идентификацию по анализам.
Сказал заместитель министра транспорта. На лечение в Москву доставлено 12 пострадавших, половина из них, по словам врачей, в тяжелом состоянии.
Состояние их тяжелое и обусловлено не только поражениями кожных покровов, но и поражением дыхательных путей. И предстоит достаточно серьезная и длительная борьба за жизнь этих людей.
Сказал руководитель Московского ожогового центра Института хирургии имени Вишневского Андрей Алексеев. По последним данным, не менее 147 человек погибли в результате терактов в Индии, около 450 ранены. По сообщению властей, 8 взрывов произошли в поездах и на вокзалах города Бомбей с интервалом в 15 минут. Бомбы сработали в самые часы пик. Премьер-министр страны Манмохан Сингх выступил с заявлением в связи с терактами.
Я осуждаю эти постыдные акты насилия против нашего миролюбивого народа. Я вновь говорю о нашей решимости бороться с терроризмом во всех его проявлениях.
Заявление Сингха зачитал министр внутренних дел Шивраджа Патил. С осуждением терактов выступили ЕС, США, Россия и другие страны. В Петербурге сегодня начинаются мероприятия антиглобалистов, приуроченные к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Антиглобалисты намерены в ближайшие дни провести международную конференцию, второй российский социальный форум правозащитных, экологических и неправительственных организаций, а также демонстрации и рок-фестиваль. Корреспонденты «Радио Свободы» сообщают о многочисленных задержаниях антиглобалистов, прибывающих в Петербург. Российская оппозиция обратилась с открытым письмом к лидерам «Большой восьмерки». В письме, которое было распространено на форуме оппозиции в Москве, говорится, что российское правительство возвращает страну в прошлое, устанавливая контроль над СМИ, отменяя выборы губернаторов, вмешиваясь в дела соседних государств. Среди подписавших документ – Михаил Касьянов, Георгий Сатаров, Людмила Алексеева, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Форум оппозиции «Другая Россия» проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Организаторы форума заявляют, что на его участников оказывает беспрецедентное давление. Десятки человек задержаны, несколько делегатов избиты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Конференция «Другая Россия» – фактически съезд оппозиционных партий и общественных движений. Одна из главных ее целей – рассказать правду участникам саммита «Большой восьмерки» о том, что происходит в России. Один из организаторов конференции, Александр Савцов, заявил, что власть пытается сорвать форум.
Уже в последние дни десятки граждан России, направлявшихся на нашу конференцию, подверглись в лучшем случае давлению, вызовам в спецслужбы, угрозам, а в ряде случаев гораздо более жестокому воздействию.
Во вторник по окончании первого дня конференции сотрудники правоохранительных органов в штатском без каких-либо объяснений задержали 4 участников, активистов национал-большевистской партии. Об их судьбе пока ничего не известно. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Газа произошел взрыв. Палестинские источники сообщают по меньшей мере о 5 убитых. Одновременно поступает информация об ударах, наносимых израильской авиацией. Ранее один палестинский полицейский был убит, и еще по меньшей мере один был ранен в столкновении с израильскими силами, вошедшими в сектор Газа. Как сообщается, израильские войска проводят рейды в центральной и южной части сектора. Израиль заявил, что будет продолжать длящуюся уже 2 недели операцию, пока палестинские боевики не освободят захваченного ими израильского солдата. Первым вице-спикером парламента Украины избран коммунист Адам Мартынюк. Его кандидатуру поддержали все депутаты, участвовавшие в голосовании, представители коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов. Депутаты от блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского движения «Наша Украина» не голосовали. Ранее коалиция официально предложила президенту Виктору Ющенко назначить премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» подали в суд, считая создание новой коалиции нелегитимным. Тимошенко выступает за проведение досрочных выборов. Янукович на это заявил.
Мы не сторонники того, чтобы парламент распускать. Мы сторонники того, чтобы парламент работал. Мы сформировали большинство в парламенте, коалицию. Имеем возможность сейчас создать все условия для того, чтобы была сформирована качественная... Качественный состав правительства.
Это был лидер партии регионов Виктор Янукович.
Радио «Свобода». Новости.
Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинила Россию в препятствовании попыткам урегулировать грузино-абхазский конфликт. Выступая в Совете Безопасности ООН, Бурджанадзе заявила, что Тбилиси выступает за замену российских миротворцев в Абхазии на военнослужащих ООН. Представитель России в ООН Виталий Чуркин назвал выступление Бурджанадзе неприемлемым и контрпродуктивным. Вчера президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия пытается аннексировать часть грузинской территории, продляя присутствие своих миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Новости часа представил Марк Кротов. Сейчас прогноз синоптиков на среду, 12 июля, в некоторых городах России. В Омске ясная погода, температура плюс 25-27. В Екатеринбурге также ясная, температура воздуха плюс 25 градусов. В Санкт-Петербурге малооблачно, температура плюс 24-26. В Москве сегодня, 12 июля, ясная погода, температура воздуха около 30 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с нашими партнерами из Омска, телерадиокомпанией «Антенна-7». В России идет сельскохозяйственная перепись. О стратегических целях и задачах, о работе переписчиков, трудностях и проблемах мы и будем сегодня говорить в ближайшие 50 минут. К другим темам часа. Руководство Союза правых сил заявило об отказе в участии в конференции «Другая Россия», на которой собрались представители некоторых оппозиционных партий и движений. Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых объяснил журналистам мотивы отказа. На пресс-конференции лидера СПС побывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Первоначально правые хотели использовать конференцию как переговорную площадку оппозиционных сил, несмотря на присутствие там леворадикальных партий – национал-большевиков Эдуарда Лимонова, Трудовой России Виктора Анпилова и авангарда красной молодежи. Но организаторы дали понять, что рассматривают другую Россию как объединительную платформу правых и левых. Тогда СПС попросил не приглашать на конференцию лимоновцев и анпиловцев. Ответа не последовало, говорит лидер Союза правых сил Никита Белых.
Союз правых сил – это оппозиционная партия. Союз правых сил – за объединение оппозиции. Но мы за объединение... По принципу «за свободу и демократию», а не по принципу «все, кто против нынешней власти». Мы за объединение на основе базовых демократических принципов. И никогда, ни при каких обстоятельствах, нашими партнерами не будут сталинисты, националисты, большевики и им подобные.
Никита Белых заявил, что его позиция – это не детская обида, через которую трудно переступить. Просто он и его партия остаются верны либеральным принципам и не могут объединяться с Лимоновым, который называет себя врагом демократии и либерализма, или с Анпиловым, который зовет вперед в СССР.
Для нас эти принципы являются нерушимыми. Мы исключали людей из партии за участие в мероприятиях НБП.
По мнению лидера СПС, альянс, к которому либералов склоняют организаторы «Другой России», выгоден только Кремлю.
Показать всех в таком формате, вот они, либералы, фашисты, сталинисты и кто угодно, да, обязать всех об одной там оранжевой ленточке и спустить в унитаз.
Никита Белых опроверг версию о том, что его партия отказалась от участия в конференции после того, как Кремль надавил на одного из лидеров СПС Анатолия Чубайса.
Как раз представители Анатолия Борисовича в руководстве партии были за наше участие в этой конференции.
Белых сказал, что не смог бы прийти на конференцию даже как частное лицо, поскольку его позиция будет истолкована как позиция партии, а он не может идти против партии. Лицо другой партии, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, на конференцию тоже не пошел. Но «Яблоко» все же относится к «Другой России» менее жестко. По словам пресс-секретаря «Яблока» Евгении Дилендорф, партия не рассматривает конференцию как политическое мероприятие, а только как место для обмена мнениями. Поэтому «Яблоко» не запрещает своим членам участвовать в дискуссиях. Тем более, что никакого документа, который накладывал бы на участников какие-либо жесткие обязательства, «Другая Россия» принимать не будет. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Москва.
Тему продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан, каких российских политиков вы считаете оппозиционными.
Конкретной такой вот оппозиции, как оно положено быть, нет. Идет внутренняя договоренность, преследование личных интересов и договариваются чисто кулуарно. Я не вижу оппозиционной политики в нашей стране.
Яблоко. Фамилии-то не помню. Ну, конечно, нужно какое-то между ними согласие. У них нету ничего общего-то.
Да сейчас нет таких, по-моему. Они соглашательскую политику все ведут. Конечно, это плохо. Раз нет оппозиции, нет движения вперед.
Я вообще даже этим не занимаюсь, потому что я просто им не верю.
Всегда недовольны же есть. Тоже Солженицын.
В принципе, оппозиция у нас это коммунисты и Жириновский. Жириновский, в принципе, поддерживает власть, но каких-то, конечно, и бывает, что и не согласен.
Ну вот Явлинский в основном свою линию гнут. Жириновский вроде бы и туда, и вроде в то же время сразу же обратно, то есть непонятный товарищ. А так в основном-то все как бы помалкивают, по-моему.
Явлинский, что ли, в оппозиции? Ну, я как бы с ним не согласен. И в то же время одобряю, потому что все равно должна быть оппозиция в нашей власти. На то и Щука, чтобы Карась не дремал. Ну, Жириновского я знаю, но он же не в оппозиции. Он просто любитель поговорить.
Глазьев, например. Глазьев.
Нет, я не могу вспомнить никого, потому что политикой особо не занимаюсь. Кто-то что-то там говорит. Пустое все.
Коммунисты довольно сейчас окрепли, да, ЛДПР вообще считается сильной партией. Ну, Явлинский, он такой интеллектуал, прислушивается все равно к ним. Это хорошо, потому что у нас, я помню, да, когда была однопартийная система, да, и все, когда все единогласно, да, за, или единогласно все против.
Явлинский традиционно в оппозиции находится, причем в оппозиции такой довольно конструктивной, умеренной. То есть это не радикал, не ультра. Оппозиция нужна всегда, без оппозиции нельзя. Любая монополия ведет к загниванию, поэтому нужна конкуренция. Как в рынке, в экономике, так и в политике, естественно.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, каких российских политиков они считают оппозиционными. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Вечерний Екатеринбург дает уверенный прогноз относительно объемов инвестиций в малый бизнес на Урале. Как считает издание, лет через 7 показатели достигнут 70 миллиардов рублей в год. Сейчас на предприятиях малого бизнеса в Екатеринбурге работает треть населения, а сами они дают пятую часть налоговых поступлений. Далековато до уровня западных стран, но гораздо выше, чем в среднем по России, сравнивает «Вечерка». Ребенку обеспечены права, если взрослые не забывают об обязанностях, считает уральский рабочий. Издание имеет в виду заботу о тех подростках, кто освободился из колоний. 70% таких совершает преступление повторно, а милиция, между тем, ставит на учет только треть. Но лед, кажется, тронулся. В Свердловской области решили строить специальные гостиницы для молодых людей, которые вышли на свободу. В основном в тех городах, где находятся колонии. Свердловские правозащитники намерены провести собственное расследование недавней драки в исправительной колонии номер 2. Тогда погибло 2 человека. Об этом они заявили газете «Коммерсант». По информации, которой располагают защитники, администрация вызвала на помощь ОМОН и пожарную машину, но в колонии это отрицают и называют происшествие не массовой дракой, а групповым конфликтом. Пока же прокуратура возбудила против администрации колонии уголовное дело по статье «Халатность». В выставке вооружений, которая стартовала вчера в Нижнем Тагиле, принимают участие предприятия, не относящиеся к оборонке, пишет российская газета «Урал». Например, агропромышленный комплекс. Удивляться тут не стоит, поясняет издание. Задача их представителей – заводить личное знакомство среди руководителей и специалистов конструкторских бюро. Не секрет, что оборонные технологии, как правило, гораздо надежнее штатских, а значит, выходить на рынок с продукцией, выпущенной на таком оборудовании, можно будет смелее. К тому же выпускать товары на кооперативной основе получается гораздо дешевле, чем устанавливать собственную линию. Значит, даже малый бизнес может стать звеном большой цепочки поставщиков, заключает российская газета. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские печатные издания.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Число жертв терактов в Индии превысило 160, сотни людей ранены. В Петербурге начинаются мероприятия антиглобалистов, приуроченные к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Оппозиционный форум «Другая Россия» обратился к лидерам «Большой восьмерки» с открытым письмом. В городе Газа произошел взрыв, сообщается по меньшей мере о 5 убитых. Первым вице-спикером парламента Украины избран коммунист Адам Мартынюк. Спикер парламента Грузии обвинил Россию в препятствовании попыткам урегулировать грузино-абхазский конфликт. «Россия готова нанести превентивный удар по террористам в любой точке мира», заявил Сергей Иванов. Все заключенные американских военных тюрем будут пользоваться правами военнопленных. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля 26 рублей 91 копейка за доллар США и 34 рубля 24 копейки за 1 евро. В среду в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. «Западный взгляд на Россию», «Дискуссия в Германии», «Судьба азербайджанцев в Иране», «История ископаемых в московском метро» и «Есть ли защита у еще нерожденных детей в России». Все эти темы сегодня в повторе программы «Время и мир» в 10 утра по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. С 1 июля в России идет сельскохозяйственная перепись. Половина времени на нее отведенного позади. Сбор этих данных – одно из необходимых условий для того, чтобы страна вступила во Всемирную торговую организацию и продовольственную организацию. О том, что и как считают в Свердловской области, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
В Свердловской области перепись идет хорошими темпами. До 25 июля 4000 переписчиков должны описать почти 500 тысяч объектов, от частных садов до больших хозяйств. Юридические лица на вопросы ответить обязаны. Садоводами и жителями сел сложнее. Половина сельхозтоваров в России из личных хозяйств. Екатеринбуржец Дмитрий рассказывать о своих шестисотках не хочет. У него самого есть вопросы к переписчикам.
Насколько это нужно вообще простому человеку? Сколько денег на это потратят и чьи деньги? Мне, в общем, скрывать, конечно, нечего, но сам факт, насколько конфиденциально, все это будет.
То, что вы расскажете, что у вас на участке 5 яблонь, а морковка родится очень хорошо, не значит, что с вас будут брать новые налоги, уверяет товарищи по увлечению председатель правления объединения садоводов Екатеринбурга Виктор Онищенко.
Для проведения налоговой, что ли, переписи, там используются другие механизмы и по-другому.
В последний раз сельскохозяйственная перепись в нашей стране проходила 86 лет назад. Главный специалист Верхсетского отдела статистики Екатеринбурга Светлана Милейко ссылается на зарубежный опыт. Австралия считается каждый год, Германия раз в 4 года, Канада каждые 5 лет и так далее.
Есть норма потребления на душу населения. Картофель, овощей, фруктов. Если эту цифру умножить на численность населения, мы получим, сколько нам всего надо продуктов питания. Вычесть то, что производится в частном секторе, в личном подсобном хозяйстве. И получится то, что нам надо закупить, может, за рубежом, может, в другом регионе.
Как правило, подобные уговоры на большинство селян и садоводов действуют. Но в некоторых районах Свердловской области переписчиков боятся не из-за страха перед налогами. В Красноуфимске пенсионеры опасаются открывать двери из-за маньяка, который убивает старушек. А дворы Сесерского района еще до начала акции обошли лжепереписчики. Зачем они собирали информацию, неизвестно. Впрочем, и самим переписчикам, которые за свой труд получают немногим более 3000 рублей, приходится нелегко, говорит начальник отдела статистики Екатеринбурга Татьяна Голышева.
В целях безопасности наших переписчиков, убедительная к вам просьба. Будьте любезны, в момент, когда на ваш участок придет переписчик, собачку свою взять на короткий поводок. Просто страшно подойти к дому.
Итоги нынешней работы станут известны через год, но чиновники уверяют, что результаты будут не только на бумаге. Не прошло 4 лет со времени всероссийской переписи, а власти, в том числе благодаря ее результатам, предложили стране 4 национальных проекта. Обещают, что так же будет и теперь. Работающие на земле готовятся к тому, чтобы зажить по-новому. А малые предприниматели ждут своей очереди. Поговаривают, что в России грядет экономическая перепись. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии «Радио Свобода» я приветствую председателя Свердловского областного комитета государственной статистики Алексея Чернядева. Здравствуйте, Алексей Павлович.
Доброе утро.
Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212, принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Как обычно, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Итак, сельскохозяйственная перепись. Алексей Павлович, для начала, пожалуйста, расскажите о стратегических целях и задачах, которые... эта перепись преследует.
Ну, вы знаете, что недавно президент озвучил 4 национальных проекта, один из которых посвящен развитию агропромышленного комплекса. Ну, естественно, любое такое крупное начинание необходимо строить на надежной информационной базе. А данные текущей статистики, надо сказать, что подустарели. Так как во всех цивилизованных странах для того, чтобы обновлять базу данных, проводятся регулярные переписи, как населения, так и сельскохозяйственные переписи, экономические переписи. Но в соответствии с двумя законами, которые приняты в нашей стране, о переписи населения, которые у нас будут проводиться раз в 10 лет, уже в 2002 году провели мы такую кампанию. Есть постановление правительства о проведении переписи населения в 2010 году. И вот в соответствии с законом о сельхозпереписи, который принят ровно год назад, у нас также в стране будут проводиться сельхозпереписи раз в 10 лет. И вот для того, чтобы получить необходимый объем информации, куда государству эффективнее направлять свои средства на развитие агропромышленного комплекса, обеспечить свою продовольственную безопасность, вот эту кампанию мы сейчас и проводим.
Почему такой разрыв между переписями? В 1920 году была последняя сельхозперепись, непонятно.
Это надо сказать, что в таком масштабе, действительно, она была в 1920 году. Но после 1920 года были переписи такого локального плана, переписи сельскохозяйственных, животных, плодово-ягодных насаждений, сельхозугодий и так далее. Локально они проводились. И, ну, надо сказать, что и тогда сельское хозяйство у нас в основном было колхозы и совхозы, то есть предприятия отчитывались и давали свою информацию. Теперь же за 15 лет прошедших в нашей стране реформ структура сельского хозяйства резко изменилась. Повысилась доля индивидуальных хозяйств. И вот чтобы изучить эти процессы, мы сейчас эту перепись хозяйственную и проводим.
Более 500 тысяч объектов должны описать переписчики. Внушительная сумма. 4 тысячи всего переписчиков успеют?
Успеют, потому что если на перепись населения нам отводилось 8 дней, то сейчас 25. Весь персонал мы своевременно обучили, подготовили. Работа ведется. И должен сказать, что по данным на 11 число, то есть за 10 дней переписи у нас... прошли перепись, наши переписчики переписали более 50% частных подворий в городской местности, 48% частных подворий в сельской местности, порядка 44% садоводческих объединений. То есть больших каких-то сомнений, то, что будут сорваны сроки, у меня нет.
Как долго будут обрабатываться данные? И по большому честному счету, наверное, все-таки 25 июля работа-то только и начнется, когда будете анализировать.
Да, я с вами согласен, Олег. Вы действительно задали самый сейчас для меня больной вопрос, потому что то, что процесс переписи уже пошел, это одна сторона дела. Нам еще предстоит сразу по окончании переписи и автоматизированная обработка. Я должен сказать, что все переписные листы машина читаемая, поэтому... мы серьезное внимание подготовке переписчиков уделяли, чтобы правильно были проставлены все пометки в наших анкетах. Этому будет посвящено ближайшее селекторное совещание в Росстате в форме аудиоконференции. Вот как раз будут доведены до нас, кроме тех инструкций, которые мы ранее получали, уже и предметное наставление, как нам начинать и проводить автоматизированную обработку. Надо сказать, что в прошлую перепись населения мы с этой задачей справились. Сейчас мы значительно, Росстат нам пополнил материальную базу. Ожидаем в ближайшее время поступления большого количества персональных компьютеров. Вот. В эту перепись в 50 наших отделов в городах и районах также были поставлены персональные компьютеры. До этого там довольно оснащение было очень слабое в городах и районах. То есть довольно серьезно к этому вопросу руководство Росстата подходит, настраивает нас на продуктивную работу в этом плане.
Юридические лица должны, обязаны предоставить официальную информацию для своей переписи. Граждане, рядовые граждане добровольно.
Общественная обязанность наших граждан.
Это общественная
Олег, обязанность. Я должен сказать, что это записано в соответствии с нашей Конституцией. И много споров и тревог вызывала и перепись населения, где также было записано, что перепись населения проводится при соблюдении прав и свобод граждан, неприкосновенность жилища и частной жизни. Это установка Конституции, ее обойти нельзя. Но какие бы страхи и опасения не были, мы перепись населения провели довольно успешно. Это общеизвестный факт. Но и то же самое и прописано в законе о сельскохозяйственной переписи. Для юридических лиц это обязанность, а для физических лиц это общественная обязанность.
Но, тем не менее, смотрите, юридические лица можно проверить, да, заполнили ли они правильно анкеты, правильные цифры поставили ли. А физические лица, они могут и на глазок ведь что-то сказать. Все-таки достаточно тогда будут неточные цифры, нет?
Действительно, государство с большим доверием относится к своим гражданам, потому что вся информация, заносима нашими переписчиками, только со слов опрашиваемых. Никаких полномочий на обмеры земельных участков, на пересчет скота у них нет. И это ими запрещается делать. Вот. Поэтому полностью на доверии наших граждан, со слов их, переписчики заносят информацию в переписные листы.
Вот все-таки я вполне понимаю логику тех людей, которые не с большой охотой рассказывают о своем хозяйстве переписчикам. Вот, ну, непонятно. Ну, вот посчитайте вы, сколько у меня куриц, сколько уток, и что?
И что,
как вы объясните?
И что, значит, государству будет видно, куда ему направить эти средства, которые запланированы под национальный проект под развитие агропромышленного комплекса, чтобы не получилось очередной черной дыры. Средства направили, а отдача нулевая. Так вот, государство и управляющие органы будут смотреть или помогать фермерам, или индивидуальным предпринимателям, или помочь каким-то образом частному сектору. Вот сейчас объявили о садоводческой так называемой амнистии. Проблемный ведь вопрос, чтобы приватизировать свой собственный участок, который ты лет 20 уже обрабатываешь, это же сколько надо набраться терпения. Вот. Я думаю, что вот в нашем сюжете сегодня уже прозвучало, что по итогам переписи населения уже кардинальные меры принимаются по преломлению негативной демографической ситуации, сложившейся в нашей стране. Мы все надеемся, что и по итогам сельхозпереписи будут приняты не менее радикальные меры по развитию сельского хозяйства в нашей стране, по обеспечению продовольствием наших граждан. И все страхи, которые прозвучали в одном из сюжетов о том, что по конфиденциальности, эти в законе отдельной 12 статьей прописано о соблюдении конфиденциальности при заполнении и получении информации. И мы скажем переписчикам, скажем временным переписным работникам, кто у нас будет обрабатывать эту информацию, полученную в ходе переписи, отдельным пунктом в договорах с ними, оговариваем, что они обязаны соблюдать конфиденциальность, и они знают об ответственности за разглашение этой информации. То есть опасения наших граждан совершенно беспочвенны.
То есть вы даете гарантию?
Даю гарантию, да.
Замечательно. Я напомню, что сегодня мы беседуем о сельскохозяйственной переписи, которая идет по всей России. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель Свердловского областного комитета государственной статистики Алексей Чернядев. Мы продолжим беседу примерно через 5 минут. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены. В любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Я напомню, что в 10 утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. «Западный взгляд на Россию», «Дискуссия в Германии», «Судьба азербайджанцев в Иране», «История ископаемых в московском метро» и «Есть ли защита у еще нерожденных детей в России». Все эти темы сегодня в повторе программы «Время и мир» в 10 утра по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. Говорит радио «Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Будут похоронены трое погибших жителей города. По последним данным, катастрофа унесла жизни 125 человек. Более 70 спаслись, многие находятся в больницах. Число жертв теракта в Индии превысило 160, сотни людей ранены. Индийские власти усилили меры безопасности по всей стране. Пока никто не взял на себя ответственность за 8 взрывов, произошедших в поездах и на вокзалах города Бомбей. В Петербурге сегодня начинаются мероприятия антиглобалистов, приуроченные к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Корреспонденты «Радио Свобода» сообщают о многочисленных задержаниях антиглобалистов, прибывающих в Петербург. Оппозиционный форум «Другая Россия» обратился с открытым письмом к лидерам «Большой восьмерки». В письме говорится, что правительство России возвращает страну в прошлое, устанавливая контроль над СМИ, отменяя выборы губернаторов, вмешиваясь в дела соседних государств. В городе Газа произошел взрыв. Палестинские источники сообщают по меньшей мере о 5 убитых. Одновременно поступает информация об ударах, наносимых израильской авиацией. Ранее один палестинский полицейский был убит, еще по меньшей мере один был ранен в столкновении с израильскими силами, вошедшими в сектор Газа. Первым вице-спикером парламента Украины избран коммунист Адам Мартынюк. Его кандидатуру поддержали все депутаты, участвовавшие в голосовании, представители коалиции партий регионов, коммунистов и социалистов. Депутаты от блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского движения «Наша Украина» не голосовали. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинил Россию в препятствовании попыткам урегулировать грузино-абхазский конфликт. Выступая в Совете Безопасности ООН, Бурджанадзе заявил, что Тбилиси выступает за замену российских миротворцев в Абхазии на военнослужащих ООН.
Краткую сводку новостей представил Марк Крутов. Коротко о погоде на среду, 12 июля в некоторых городах России. В Омске ясная погода, температура плюс 25-27. В Екатеринбурге также ясная, температура воздуха плюс 25 градусов. В Санкт-Петербурге малооблачная, температура плюс 24-26. В Москве сегодня, 12 июля, ясная погода, температура воздуха около 30 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовленный совместно журналистами Екатеринбурга и Омска. У микрофона Олег Вахрушев. Сейчас на волнах радио «Свобода» новости Екатеринбурга и Свердловской области. Суд города Асбеста Свердловской области огласил приговор по делу о хищении табельного оружия из городского ОВД. Все четверо участников преступной группировки признаны виновными в содеянном и приговорены к лишению свободы. Экс-сотрудница ОВД Асбеста Наталья Майстренко, которая похищала пистолеты и патроны из хранилища, осуждена по совокупности преступлений к 11 годам заключения в колонии общего режима. Александр Воробьев, который занимался сбытом украденного к 14 годам строгого режима, а два покупателя Анатолий Киселев и житель Германии Герберт Миллер к 8 и 5 годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 40-летнему гражданину Кыргызстана Арапали Нишанбаеву за пособничество в подделке документов. Мужчина прибыл в Екатеринбург в конце февраля 2006 года. Вместо обращения в органы, осуществляющие регистрацию иностранных граждан, он обратился к некоему гражданину, который за 800 рублей изготовил ему поддельную миграционную карту. Этот документ предоставляет иностранным гражданам право пребывания на территории России без получения визы до 90 суток. Фактом оплаты Нишанбаев попал под действие статьи о пособничестве в подделке документов. В апреле при очередном рейде по выявлению лиц, находящихся незаконно на территории России, миграционная карта Нишанбаева вызвала подозрение у сотрудников милиции. Впоследствии экспертиза установила, что документ является поддельным. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело, которое по окончании дознания направлено в суд, где мужчина был приговорен к наказанию в виде 2 месяцев лишения свободы и последующей депортации. Сегодня в Екатеринбурге пройдут финальные матчи международного волейбольного турнира на призы первого президента России Бориса Ельцина. В матче за первое место примут участие российские и китайские спортсменки, олимпийские чемпионки 2004 года. В связи с тем, что на турнире присутствует сам Ельцин, главные улицы Екатеринбурга взяты под усиленную охрану. Пребывание первого президента в России в столице Урала охраняют 150 сотрудников правоохранительных органов, среди которых работники УВД, ГИБДД и ППС. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. В студии «Радио Свобода» руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области Алексей Чернядев. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Итак, сельскохозяйственная перепись в России. О том, как она проходит в Омской области, расскажет мой коллега Вячеслав Суриков.
За первую неделю сельхозпереписи омским переписчикам удалось выполнить почти 75% от запланированной работы. Переписные листы заполнили уже около 200 тысяч омских владельцев личных подсобных хозяйств и более 20 тысяч владельцев садов и огородов. Глава Омского комитета статистики Анатолий Агеенко утверждает, ни одного случая отказа от общения с переписчиками пока не зафиксировано.
Все те опасения, которые высказывались, что граждане будут отказываться предоставлять сведения о себе, не вступать с нами в контакты, все это полный вздор. Переписчиков наших встречает радушно, в большинстве своем приглашает в дом, садят за стол, угощают чаем, пекут приходу переписчиков пирожки. Мы не зафиксировали ни одного случая отказа гражданина участвовать в переписи.
Наиболее успешно проходит перепись в тех районах Омской области, которые находятся не так далеко от города, а также там, где жители проживают компактно и где не очень много садово-огородных участков. Еще один фактор, позволяющий ускорить процесс, это эффективно организованная работа переписчиков. При этом необходимо предусмотреть и обеспечение их личной безопасности.
Уже сегодня мы вступаем в контакт с неблагополучными семьями. Категорически не допускается случаи прихода переписчиков в эти семьи без сопровождения сотрудника милиции. Это используется в обязательном порядке. В тех случаях, где у нас мы выявим или установим, что переписчик пошел без сопровождения, мы будем считать как ЧП и будем разбирать этот случай с наказанием тех наших людей, которые допустили этот случай.
Основные препятствия, которые замедляют процесс переписи, неблагополучные погодные условия. По словам Анатолия Агеенко, это заставляет проявлять переписчиков такое качество, как самоотверженность.
До этого у нас была прекрасная погода, сухо, ничего нам не мешало. А вот началась перепись, нас заливает, север весь заливает, ни дня не бывает без ливневых дождей, дороги размыты. И тем не менее, люди работают, справляются со своей работой хорошо.
Омские статистики надеются, что в большинстве районов им удастся завершить перепись раньше назначенного срока. Это, в свою очередь, позволит раньше организовать и более качественно провести контрольные проверки. Точность данных будет обеспечена повторным изучением объектов переписи, определенных методом случайной выборки. Вячеслав Суриков из Омска для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Алексей Павлович, то, о чем рассказал мой коллега Вячеслав Суриков, это типичная картина для российских регионов?
Я полагаю, да. Потому что и у нас перепись началась в первые дни с серьезным препятствием, были как раз проливные дожди. Но, тем не менее, в заданном режиме перепись идет у нас. И те цифры, которые я уже в начале нашей беседы озвучил, они говорят о том, что идет нормальная перепись.
Хочу обратить ваше внимание на не проблема, наверное, но тем не менее, на безопасность переписчиков. С милицией тоже у вас наверняка есть договоренности.
Безусловно, есть приказ министра внутренних дел, есть приказ начальника управления внутренних дел по Свердловской области, которым заблаговременно были разработаны соответствующие мероприятия. Нам на места была предоставлена информация, как говорилось, о неблагополучных, значит, гражданах. Мы, в свою очередь, дали информацию о месте нахождения наших переписных инструкторских участков. И вот по сообщениям с мест, работа с органами внутренних дел идет в нормальном деловом режиме. Они, значит, как не только участвуют в охране, значит, наших переписных участков, но и действительно по неблагополучным адресам идут наши переписчики только в сопровождении работников милиции.
Переписчики. 4000 их работают на территории Свердловской области. Расскажите, кто они?
Около 4000, я бы уточнил. Но в основном мы воспользовались базой данных, которая у нас сохранилась от переписи населения. Тогда у нас участвовало порядка 16 тысяч человек. То есть выбрать можно было. Старались выбирать наиболее ответственных людей, которые себя зарекомендовали в прошлую пересень. Но это в основном... И как пенсионеры, студенты, направляемые службой занятости, нам она очень, эта служба занятости помогает, направляя нам безработных для работы, преподаватели, сельская интеллигенция, то есть те люди, которые довольно ответственно подошли к выполнению своих функций.
Мероприятие глобальное, сельскохозяйственная перепись, действительно, впервые за много-много лет это происходит, а тем не менее зарплата переписчика около 3000 рублей. Не обидно ли вот так вот, вроде бы серьезное мероприятие, а зарплата небольшая?
Ну, это в пересчете в месяц, но за 44 дня работы порядка около 5000 у нас.
Но все равно немного.
Ну, немного, но вот я должен поддержать своего коллегу из Омска, что действительно люди у нас самоотверженно и с большой ответственностью относятся к порученной работе.
То есть все-таки гражданская ответственность тут превыше.
Да, ну это несколько выше, чем при переписи населения оплата. Ну, я бы сказал, не так много. Да.
Конечно. Скажите, пожалуйста, какие вопросы задают переписчики, зайдя с юридическим лицом? Понятно, там достаточно серьезная проблема, видимо, они сами в большей степени заполняют эти переписные листы, да?
Да, действительно, в крупные и средние предприятия заполняют методом самозаполнения. Мы направили и разослали на эти предприятия наши переписные анкеты. Угу. Заблаговременно обучили представителей этих предприятий заполнению этих переписных документов. Они заполняют сами. Вот по остальным объектам сельхозпереписи у нас идут переписчики.
Что они спрашивают?
Ну, во-первых, представляются. Обязаны представить свое удостоверение, которые действительно только при предъявлении паспорта, и любой гражданин, кому пришел переписчик, вправе попросить предъявить паспорт. Uh-huh. Вот. Ну и затем переходит непосредственно к вопросам, которые в переписных листах прописаны. Это наличие сельскохозяйственных земель для производства сельхозпродукции, наличие животных, наличие сельскохозяйственных орудий. Но особенность этой переписи в том, что есть блок вопросов, касающийся социальной инфраструктуры. Угу. То есть наличие автодороги, наличие энергоснабжения, водоснабжения, связи. То есть если возвращается к началу нашей беседы, то есть вот эти данные помогут узнать, в каком состоянии и вот эти... Вопросы обеспечения деятельности сельхозпроизводителей в какой стадии они находятся. И действительно, надо туда направлять средства или не надо, чтобы улучшить дороги, улучшить связь, энергоснабжение и так далее.
По итогам, вот эти все данные, они будут более важны для федеральных чиновников, либо на областном уровне это тоже будет учитываться в большей степени?
Программой переписи предусмотрена, значит, подготовка информации в разрезе даже муниципальных образований. То есть информация будет, как бы говорится, иметь несколько срезов. Муниципальный уровень, областной, федеральный. То есть для всех органов власти и управления будет достаточный объем информации для принятия грамотных управленческих решений по вертикали сверху до муниципального образования.
Если говорить о более точных сроках, когда будут подведены итоги?
Первоначальные итоги, как заявило руководство Росстата, будут в первом квартале 2007 года, окончательные в 2008 году.
Я напомню, что мы сегодня говорим о сельскохозяйственной переписи населения, которая идет по всей России, и в гостях в екатеринбургской студии «Радио Свобода» находится руководитель территориального органа Федеральной службы по государственной статистике по Свердловской области Алексей Чернядев. В Москве 5:44, в Екатеринбурге 7:44 утра. Коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Число жертв терактов в Индии превысило 160, сотни людей ранены. В Петербурге начинаются мероприятия антиглобалистов, приуроченные к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Оппозиционный форум «Другая Россия» обратился к лидерам «Большой восьмерки» с открытым письмом. В городе Газа произошел взрыв, сообщается по меньшей мере о 5 убитых. Первым вице-спикером парламента Украины избран коммунист Адам Мартынюк. Спикер парламента Грузии обвинил Россию в препятствовании попыткам урегулировать грузино-абхазский конфликт. «Россия готова нанести превентивный удар по террористам в любой точке мира», заявил Сергей Иванов. Все заключенные американских военных тюрем будут пользоваться правами военнопленных. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. По данным Центробанка, курс доллара сегодня 26 рублей 91 копейка и 34 рубля 24 копейки за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Алексей Чернядев, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, в гостях в екатеринбургской студии «Радио Свобода». В Свердловской области есть несколько проблемных районов, территорий, куда достаточно сложно попасть. Это касается северных районов, там и бывают и разливы рек, и очень трудно туда доехать. Как с этим вы справляетесь?
Как и в прошлой переписи, планом оргмероприятий по подготовке и проведению сельхозпереписи предусмотрено проведение в так называемых труднодоступных районах. Такие районы есть и в нашей области. Если в прошлой переписи, когда основная перепись проходила в октябре месяце, в наших труднодоступных районах перепись проводила летом. Но так как нынешняя перепись проводится в июле месяце, самое благоприятное должно быть по климатическим условиям время года, то и перепись в труднодоступных районах проводится тоже в эти же сроки. Задействуются специальные виды транспорта. В Гаринском районе даже и вертолет предусмотрен. Аренда вертолета, вездеходная техника и так далее.
В области работает штаб по переписи. Скажите, пожалуйста, с кем вы координируете свои действия и насколько охотно идут вам навстречу ведомства, к которым вы обращаетесь с какими-либо просьбами?
Ну, я должен сказать, что ведомств задействовано много, не только Федеральная служба государственной статистики, это порядка 20 министерств и ведомств по России задействованы. Что касается нашего оперативного штаба, как и в прошлой переписи, оперативный штаб возглавил председатель правительства Алексей Петрович Воробьев. Регулярно заседания его проводят. В состав штаба входят, помимо представителей территориального органа Федеральной службы государственной статистики, также представители Министерства сельского хозяйства Свердловской области, Министерства экономики и труда Свердловской области, Министерства финансов и, безусловно, Управления внутренних дел Свердловской области, а также Департамента информации при губернаторе. Штаб, кроме того, я должен сказать, что в течение года, даже более чем года, работает у нас областная переписная комиссия, которую возглавляет первый заместитель председателя правительства Галина Алексеевна Ковалева. Она также регулярно проводила свои заседания в период подготовки, практиковали проведение видеоконференций с главами муниципальных образований. И должен сказать, что на местах работа тоже ведется из каких-то жалоб от наших работников, что недопонимание или какой-то поддержки нет смысла. Нет, наоборот, очень активно главы муниципальных образований и представители министерств и ведомств оказывают в рамках своих полномочий необходимое содействие для проведения этой крупномасштабной общенациональной кампании.
Как вы работаете со средствами массовой информации? Доступна ли информация о том, что идет перепись в стране для всех жителей сел, деревень?
Безусловно, Олег. Вот и в прошлую перепись мы с вами вот встречались в этой студии. И в эту перепись я благодарен вам, что вы меня пригласили. Но со средствами массовой информации у нас налажен самый тесный контакт. Я благодарен им, что проявляет большой интерес. Как бы я ни был занят, любой из корреспондентов, если позвонил, у меня сейчас же с ним соединяет. Многие даже знают мой прямой телефон. Здесь проблем нет. Мы тесно работаем с такими информационными агентствами, как ИТАРТАС. Регулярно проводим там пресс-конференции с привлечением большого числа журналистов. Мне любезно предоставляют свои возможности общения с журналистами, информационное агентство «Интерфакс», я им тоже за это дело благодарен. То есть журналистам всех видов средств массовой информации я очень благодарен. Они проводят позитивную, нормальную работу среди населения.
Ваш омский коллега сказал о том, что не было еще ни одного случая отказа от общения с переписчиками. Были ли такие случаи в Свердловской области?
Ну, я не буду здесь кривить душой, да, безусловно, такие случаи, их не может не быть, отдельных случаев, поэтому, значит, я так спокойно к этому отношусь.
А чем мотивирует, интересно?
Ну, мотивы разные. Может, просто настроение сегодня у человека плохое, и не вовремя подошел к нему переписчик, вот и все.
Телефонный звонок у нас есть. Здравствуйте.
Пожалуйста. Вот, ну, сельскохозяйственная перепись, это, конечно, очень хорошее дело. Вот, но хотелось бы вот узнать такие, например, цифры. Вот, например, в Свердловской области, вот какой был сбор пшеницы, допустим, в Советском Союзе, вот, ну, за 5 лет. И как это изменилось в Российской Федерации, то есть за эти же 5 лет? То есть какая разница?
Вспомните ли, Алексей Павлович?
Да я вспоминать и не буду, потому что тот огромный массив цифр, который мне приходится работать, их запомнить невозможно. Но тенденции как таковые, это безусловно, они есть. Производство сельскохозяйственной продукции сократилось, надо сказать. Что касается в личных подворных хозяйствах граждан, это однозначно поголовье скота резко сократилось у нас, как крупного рогатого, так и свиней. Поэтому вот и мы хотим получить одномоментный портрет состояния сельскохозяйственного производства в нашей стране.
Скажите, пожалуйста, возвращаясь к моему последнему вопросу по поводу того, что отказываются граждане общаться с переписчиками, а никакой ответственности не предусмотрено за это?
Абсолютно никакой ответственности. Если взять зарубежный опыт, да, в ряде стран есть меры ответственности и даже штрафуют людей за уклонение от переписей. У нас же в стране федеральным законом о переписи населения и о сельскохозяйственной переписи ответственность такова не предусмотрена.
Почему, Алексей Павлович?
Все на полном доверии. Я еще раз ссылаюсь на нашу Конституцию.
То есть в других странах плохие конституции, там не защищают права человека.
Я не говорю, плохие или хорошие, но то, что есть факт, где применяются меры наказания за уклонение, это есть.
А чем вы объясните, что в ряде западных стран достаточно часто проходят такие переписи? В Канаде где-то в одной из стран ежегодно даже проходят. С чем это связано?
Значит, государство просто желает знать более точную, более свежую информацию о состоянии сельского хозяйства. Вот взять, например, Соединенные Штаты Америки, там с текущим обследованием уровня безработицы, состояние цен занимается ежемесячно, собирая информацию как по телефону, так засылая анкеты по почте. Эта вся информация в оперативном порядке обрабатывается и предоставляется министру труда. И он по графику, Госдепартамент ежемесячно, в определенный час, в определенный день информирует руководство страны о состоянии вот этих важнейших моментов, как безработица и уровень цен в стране.
Спасибо вам большое, удачи. Еще ровно столько же, еще 2 недели. Полторы недели примерно будет еще длиться перепись, да, до 25-го?
25-го.
До 25-го. Да. И я думаю, что наверняка после того, как будут подведены первые итоги этой сельскохозяйственной переписи 2006 года, мы с вами встретимся, и вы, конечно же, расскажете о том, как сельское хозяйство, как дела обстоят с сельским хозяйством в Свердловской области. Спасибо. Алексей Чернядев, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, был сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода».
Мой сегодняшний день.
Смышляева Лена, мисс Екатеринбург 99, третья красавица России 99 года. Ой, мой любимый титул, победительница фактора страха в Аргентине. А и преподаватель на конкурсе мисс Екатеринбург. В 8 мне нужно быть уже у массажиста. Потом я пойду схожу в бюро мисс Екатеринбург, проверю, как идут дела, потому что у нас скоро начнется конкурс. Там посмотрю анкеты девочек, которые подают заявки на конкурс мисс Екатеринбург. И еще мне нужно будет съездить к моему преподавателю по дипломной работе. Государственная политика по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Я вообще люблю, когда у меня день складывается не так, как я планировала. Может быть, я пойду язык проколю себе. Главное не завернуть в книжный магазин, потому что это как наркотик, потому что я сразу потрачу все деньги.
Толмачева Галина Викторовна, заместитель главного врача станции переливания крови Сангвис. Рабочий день начинается у меня в 9 часов. К сожалению, дни бывают непредсказуемы. Возникают очень сложные случаи. Кому-то срочно нужна кровь. Той группы или того резуса, который у нас недостаточно. Приходится работать над тем, чтобы привлечь доноров. К сожалению, в наше время это очень сложно. Очень много бывает обращений в последнее время в наших доноров, почетных доноров, которые приходят с жалобами, с обидами, с криками в связи с введением новых законов, в частности, монетизации, то есть отмены льгот донора. Наверное, в районе 6-7 я бываю дома, уделяя внимание семье, обычным домашним делам, заботам. К сожалению, очень редко смотрю телевизор, потому что, наверное, в течение дня устаю от говорливости.
Музыкальный календарь.
Несколько екатеринбургских групп выступят на новом рок-фестивале «Эммаус», который пройдет в одноименном поселке Тверской области в конце июля. За 2 дня зрители увидят более 60 лучших рок-групп, среди них «Алиса», «Юпитер», «Сплин» и «Чиж». На «Эммаусе» будет действовать 2 сцены, а также футбольные площадки. Екатеринбург представят команды «Сансара», «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации» и «Чаев». Они отыграют на главной сцене. Возможность выступить на второй площадке получила молодая группа «Кедры-выдры».
Бирюзовая гладь гасит солнечный блеск, пей воздуха свежесть, пока еще здесь можно что-то ловить и что-то терять. Под оконным стеклом пролегла магистраль, погляди, как машины уносятся вдаль. Он включил габариты, машины.
Музыкальный календарь Максима Димова и группа «Кедры-выдры» завершают екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Одна из главных тем – конференция «Другая Россия», на которую собрались представители некоторых оппозиционных партий и движений. Кроме этого, в эфире наши постоянные рубрики «Новости науки, экономики, культуры и спорта», «Обзор свежей прессы». Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передая эфир моим московским коллегам.
Лидер Северной Кореи может сделать выбор.
Фактически под экстремизм подпадает все, в том числе инакомыслие.
Запах гари чувствуется даже в столице Латвии, под Ригой горят леса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Семья, основанная на нерушимом союзе мужчины и женщины, является основой жизни.
Спиртное в казарму солдаты переносили в бутылках из-под кетчупа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.